Василий Берг. Петр I. Сей монарх Отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди. Одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Иван Неплюев, российский дипломат, современник Петра I. Глава 1. Беззаботное детство, тревожное отрочество и непростая юность. В первые годы по основании Петербурга, когда еще весьма немногие улицы были вымощены и во многих местах весьма было грязно, особенно же в дождливую погоду, простой народ по старому обычаю, увидев государя, падал перед ним на колени, после чего вставали они, все выморовшись в грязи. Петр Великий не хотел этого и всегда делал знак народу, чтобы те не падали на колени, и даже часто говаривал, что это ему не нравится. Однако ж народ не оставлял старого обычая, и государь должен был запретить под страхом наказания кнутом на улице падать перед ним на колени и пачкаться в грязи. Алексею Михайловичу, второму российскому царю из династии Романовых, не везло с сыновьями. Первенец Дмитрий родился сильно нездоровым и прожил чуть менее года. Второй сын, Алексей, скончался незадолго до своего 16-летия. Третий сын, Федор, успевший недолго посидеть на престоле, страдал болезнью, от которой сильно отекали ноги. Многие современные исследователи грешат на цингу, но с чего бы быть недостатку витамина С у царевича, на столе которого постоянно были овощи да ягоды? Впору предположить, что у первой жены царя, Марии Милославской, в генах имелся дефект, проявлявшийся подобно гемофилии, только у отпрысков мужского пола. Впрочем, и у Алексея Михайловича наследственность была не очень-то хорошей. Его отец, Михаил Федорович, уже в 30-летнем возрасте был слаб ногами настолько, что иногда его приходилось носить в кресле. После Федора Мария родила царю сына Симеона, скончавшегося в возрасте 3 лет, а последним из ее сыновей стал Иван, страдавший припадками и все тем же отеканием ног. Принято считать Ивана слабоумным, но, возможно, он просто не имел способностей и склонностей к правлению. В марте 1669 года царица Мария скончалась от родильной горячки после разрешения от беременности дочерью Евдокией, умершей раньше матери на 3-м дне жизни. Отгоревав положенное, Алексей Михайлович женился на 19-летней Наталье Кирилловне Нарышкиной. Род Нарышкиных считался захудалым, то есть мелкопоместным, зато невеста была хороша собой. Современники описывали ее как женщину росту величавого, с черными глазами на выкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные. Для того, чтобы батюшка-государь мог выбрать лучшую из лучших, устроили смотр невест, съехавшихся в Москву из разных городов. Впрочем, есть мнение, что этот старинный кастинг был всего лишь формальностью. Алексей Михайлович и так собирался жениться на Наталье, с которой он познакомился в доме близкого к царю боярина Артамона Матвеева. Так или иначе, но в январе 1671 года сыграли свадьбу. А 30 мая, по новому стилю 9 июня, 1672 года Наталья родила мальчика, которого нарекли Петром. Имя это было нетрадиционным как для Романовых, так и для Нарышкиных. Но выбор его был логичным, ведь младенца крестили 29 июня, в день святых апостолов Петра и Павла. Рождение здорового мальчика укрепило позиции Натальи Кирилловны и ее родственников при дворе. Наряду с расположением царя большое значение имело покровительство боярина Матвеева, который в последние годы царствования Алексея Михайловича возвысился до ближнего окольничего, а затем до ближнего боярина, фактически стал главой правительства. Нарышкины приходились родней жене боярина Евдокии Гамильтоновой, которая вела свой род от последнего верховного короля Ирландии Эдуарда Брюса. А родственники в то беспокойное время считались наиболее надежной опорой. Кровь, мол, не водится. Хотя предавали родичи друг друга сплошь и рядом. Первые годы жизни царевичи проводили при матерях, находясь на попечении многочисленных нянек и мамок. У семи нянек дитя без глазу. Это про них, про царских детей. По достижении пятилетнего возраста царевичи передавались на воспитание дядькам-наставникам, которые обучали их грамоте, счету и другим премудростям. Школ и университетов в допетровской России не было. Дети из знатных семейств учились на дому. Нередко по принципу «а кто имя свое написать умеет, да счету обучен, да может лоб перекрестить правильно, тот все науки превзошел». Алексей Михайлович скоропостижно скончался в конце января 1676 года, на 47-м году жизни. Престол перешел к Федору Алексеевичу, которого отец назначил своим преемником еще в сентябре 1674 года. В то время у Романовых не было писанного закона о наследовании власти. Поступали по традиции, согласно которой престол наследовал старший из царских сыновей. Но традиция – это не закон. Забегая сильно вперед, скажем, что Петр I своим уставом, указом о наследии престола, изданном в феврале 1722 года, еще больше запутает дело. Петр хотел передать власть своей второй жене Екатерине, и потому постановил, чтобы сие наследование престола было всегда в воле правительствующего государя. Кому он и хочет, тому и определит наследство. И определенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в злость, имея сию узду на себе. Поскольку традиция – это не закон, Артамон Матвеев вроде как собирался усадить на престол малолетнего Петра и править от его имени до совершеннолетия царя. Но даже если и собирался, то не успел, потому что тотчас после смерти государя Алексея Михайловича, тот же вечер, бояре посадили нового царя на отцовский престол. По принятому обычаю пригласили его целовать крест, затем приняли от него распятие и также поцеловали, присягнув на верность. Это отрывок из донесения датского резидента Магнуса Г., пребывавшего в плохих отношениях с Матвеевым, который с 1671 по 1676 год был дьяком посольского приказа, то есть министром иностранных дел. Матвеев не раз порицал датчанина за непристойное поведение и чрезмерное пьянство. Пока он был в фаворе, Г. ограничивался тем, что всячески хаял дьяка в своих донесениях. Но после воцарения Федора и укрепления позиции рода Милославских стало возможным свести счеты. В середине 1676 года Г. отбыл из Москвы домой. В Ярославле он оставил местному воеводе жалобу на Матвеева, которого обвинял в оскорблении царского величества и различных должностных злоупотреблениях. В частности, в том, что он не доплатил Г. 500 рублей за поставленное ко двору рейнское вино. Матвеева отправили служить воеводой в городе Верхотурье, до которого от Москвы было без малого 2000 верст. Осенью того же года против Матвеева выдвинули новые обвинения, и закончилось дело лишением боярского чина вместе со всем имуществом и заточением в городке Пустозерске, который находился примерно в 20 километрах от современного Нарьян-Мара. С удалением Матвеева положение вдовствующей царицы Натальи и всего клана Нарышкиных резко ухудшилось. Главу клана Ивана Кирилловича, старшего брата Натальи, едва не казнили по ложному обвинению в покушении на цареубийство, но Федор Алексеевич не рискнул пойти на крайние меры и сослал Ивана приставом в Рязань. Дело было не в доброте, а в том, что казнь брата вдовствующей царицы могла настроить против Федора многих бояр. Если уж царь с почти роднёй так обращается, то нам и подавно ничего хорошего ждать не стоит. Впрочем, Милославские не жаждали крови. Им было важно отстранить Нарышкиных от ключевых должностей и лишить влияния. Маленький Петр для Милославских никакой опасности не представлял. ведь в случае смерти Федора у них был запасной вариант в лице Ивана Алексеевича. Можно сказать, что смерть отца не вызвала больших изменений в жизни Петра, но разве что народу вокруг стало поменьше. Детство царевича было беззаботным, много игрушек, есть с кем поиграть. С 1677 года началась учеба. Основным учителем Петра был дьяк посольского приказа Никита Зотов, грамотей незнатного рода. Некоторые историки считают его потомком выкрестившегося еврея. Зотов учил царевича грамоте, читал с ним Евангелие, псалтырь и часослов, и некоторые светские книги, которых в то время было немного. Милославский попытались сделать Зотова своим соглядатаем при Нарышкиных, но Никита Моисеевич ответил им отказом, за что был удален от двора, но ненадолго. Царице Наталье удалось вернуть его обратно. Об отношениях между наставником и учеником можно судить хотя бы потому, что впоследствии Зотов стал одним из ближних советников Петра I. Другой наставник Петра, стрелецкий сотник Афанасий Нестеров, обучал юного царя основам военного дела. Позже Петр приставил Нестерова к своей матери в качестве начальника ее охраны. Дядькой, то есть главным воспитателем при Петре, состоял боярин Родион Матвеевич Стрешнев. Мелкопоместный род Стрешневых породнился с родом Романовых в 1626 году, когда овдовевший царь Михаил Федорович женился на Евдокии Стрешневой. Родион Матвеевич верно служил престолу, но характер имел независимый, и бывало так, что царь Алексей Михайлович гневался на него, но, остыв, прощал. Учили Петра плохо, выучили азам, и на том дело закончилось. «Ах, если бы я в моей молодости был выучен как должно», скажет Петр много лет спустя. Его старшим братьям, а также сестре Софье, с учебой повезло гораздо больше, поскольку их учил монах Симеон Полоцкий, один из образованнейших людей того времени. За независимый характер и образованность Симеона не любил патриарх московский Иоаким, который при Милославских пользовался большим влиянием, выходящим далеко за рамки церковных полномочий. Впоследствии, во время конфликта между Петром и Софией, Иоаким встал на сторону молодого царя. Симеон Полоцкий, как несложно догадаться по его фамилии, был литвином. Иоаким использовал этот факт для того, чтобы начать борьбу с иноземным влиянием при дворе, закончившуюся удалением Симеона и его окружения. Другого своего Симеона у Иоакима не было, так что обучение Петра застопорилось, и все свои разносторонние знания ему пришлось приобретать самостоятельно. Секретарь шведского посольства Энгельберт Кемфер, посетивший Москву летом 1683 года, по пути из Стокгольма в Исфахан оставил нам сравнительное описание юного Петра и его старшего брата Ивана, присутствовавших на посольском приеме в Кремле. В приемной палате, обитой турецкими коврами, на двух серебряных креслах под иконами сидели оба царя в полном царском одеянии, сиявшем драгоценными камнями. Старший брат, надвинув шапку на глаза, опустив глаза в землю, никого не видя, сидел почти неподвижно. Младший смотрел на всех. Лицо у него открытое, красивое. Молодая кровь играла в нем, как только обращались к нему с речью. Удивительная красота его поражала всех присутствовавших, а живость его приводила в замешательство степенных сановников московских. Когда посланник подал верующую грамоту, и оба царя должны были встать в одно время, чтобы спросить о королевском здоровье, младший, Петр, не дав времени дядькам приподнять себя и брата, как требовалось этикетом, стремительно вскочил с своего места, сам приподнял царскую шапку и заговорил скороговоркой обычный вопрос. «Его королевское величество, брат наш Карлус Свейский, здоров ли?» Карлус Свейский – это Карл XI, отец того самого Карла XII, с которым Петру придется воевать около 20 лет. Но пока еще до Великой Северной войны далеко. Сначала нужно решить московские проблемы. Здесь нужно сделать небольшое отступление и уделить немного внимания стрельцам, первому постоянному русскому войску. Первый корпус стрельцов был учрежден в середине 1550 года Иваном Грозным. Состоял он из 3000 человек, разделенных на 6 отрядов статей по 500 человек в каждом. Задумка была правильной. Хорошо иметь под рукой надежных обученных солдат, которые в мирное время станут охранять царя и порядок в столице. Набирались стрельцы из гулящих, то есть вольных людей, не приписанных ни к служилам, ни к посадским. Брали молодых и резвых, и из самопалов стрелять гораздых. Со временем стрелецкая служба превратилась в наследственную повинность, или, если хотите, в привилегию, которую можно было, сложив с себя, передать кому-либо из близких. Стрельцы получали годовое жалование, а также натуральные выплаты рожью, овсом, сукном и солью. Из казны им выдавалось ссуда на постройку дома, а главным преимуществом их была возможность заниматься помимо службы ремеслами или торговлей. Впрочем, от податей стрельцы были освобождены. Короче говоря, не жизнь, а сплошная лепота. И из казны деньги регулярно капают, и царь-батюшка от щедрот своих время от времени награждает, и побочный доход имеется, и уважение тебе люди оказывают. Век бы так жить, да не тужить. Во второй половине 17 века численность стрельцов перевалила за 50 тысяч. Чуть меньше половины от этого количества несло службу в Москве, а остальные в других городах русского государства. Царь Федор Алексеевич нашел, что стрельцы стали жить слишком кучеряво и начал преобразовывать это привилегированное сословие в обычное регулярное войско. Но ладно бы только это. Помимо притеснений, чинимых царем, стрельцы страдали от произвола своих командиров, которые присваивали часть жалования подчиненных, облагали их различными поборами, использовали в качестве бесплатной рабочей силы, а при малейшем проявлении недовольства строго наказывали. Принято считать, что во второй половине 17 века в Москве проживало около 200 тысяч человек. Данные предположительные, поскольку никаких общих переписей в то время не производилось. Почти 12% населения столицы составляли стрельцы. Запомним эту цифру и вернемся к нашему герою. 27 апреля 1682 года 20-летний Федор Алексеевич скончался, не назначив преемника. Боярская дума в тот же день провозгласила царем Петра, кандидатуру которого поддерживал патриарх московский Иоаким. Причин для принятия такого решения было две. Во-первых, здоровый и не страдавший отсутствием ума Петр выглядел предпочтительнее болезненного Ивана. Во-вторых, засилие Милославских всем изрядно надоело. «Хрен нахрен менять, только время терять», — говорят в народе. Но на тот момент Нарышкины представляли собой условное меньшее зло. Можно было надеяться на то, что они не станут так бесцеремонно подминать всех бояр под себя, как это делали Милославские, возглавляемые царским окольничим Иваном Михайловичем, ведавшим приказом большой казны, иначе говоря, являвшимся министром финансов. На Ивана Алексеевича у клана Милославских надежды было мало, и здоровьем слаб, и к правлению не стремится. Но у них имелся в рукаве другой козырь, царевна Софья Алексеевна, 6-й по счету ребенок и 4-я дочь покойного Алексея Михайловича. Амбициозная, умная и желавшая править Софья была полной противоположностью своему младшему брату. Схема вырисовывалась простая. Свергаем Петра, взобравшегося на престол не в свой черед, сажаем на него Ивана и вручаем бразды правления Софье. Нарышкины будут втоптаны в грязь, а Милославские окажутся у власти. Давайте сделаем еще одно отступление, на сей раз психологического плана. Вспомните себя в 10-летнем возрасте. Вспомните свои занятия и свои желания. Хотелось ли вам тогда править миром или хотя бы одним отдельно взятым государством? Соображение «я хочу стать президентом», чтобы есть сколько угодно мороженого, шоколада и тому подобное, в расчет можно не принимать. Речь идет об осознанном стремлении к власти как таковой. Вспомнили? Идем дальше. Милославские, как сказали бы в наше время, развернули активную агитацию среди стрельцов. Плохо вам живется? При Нарышкиных будет 100 крат хуже. Если они, пренебрегая древними традициями, своего щенка посмели на престол усадить, то чего хорошего от них можно ждать?